Добрый вечер, добрый день тем, кто присоединяется. Добрый вечер. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня? Слышно ли меня, как связь? Вижу, что слышно и видно хорошо. Хорошо, слышно, да, слышно и видно. Тогда я буду потихоньку начинать. Я обещала, что я сделаю эфир, такой небольшой, да, по поводу вот рассуждений об интересной фразе. И там в комментариях я пообещала все-таки какие-то вещи пояснить. Некоторые там моменты, да, которые такие интересные возникали. Вот. Я поясню в ходе этого эфира. Хорошо. Ну, так, чтобы мне начать уже говорить, да, давайте я буду... Я отключу сейчас комментарии, чтобы мне можно было работать, не отвлекаясь. Вот. Вот. Я не писала там сегодня никаких таких подготовительных моментов, да, я буду как-то по ходу действия пытаться собрать в память то, что я хотела сказать. Вот. И хочу несколько комментариев вот к этой фразе, да, которую мы разбирали. Хочу зачитать и уже как бы основываясь на этих комментариях, ну, какие-то свои давать объяснения. Потому что там были прям комментарии такие очень созвучные мне, да, и прям вот взаимодополняющие, да, и получается, если их как-то сложить, эти комментарии, то получается очень такая хорошая штука в целом. Ну, то есть хорошее объяснение, да, хорошая добавка вот к этой очень... Ой, мудрой фразе. Вот. А есть какие-то вещи, может быть, ну, не совсем для меня созвучные, да, и я немножко тоже это поясню. Вот. Я думаю, что, кстати, вот у нас сегодня был очень интересный такой день в закрытой группе онлайн-курса. И мне кажется, что для тех, кто работает вот сейчас в онлайн-курсе, вот сегодня ту ситуацию, которую мы разбирали, мне кажется, что это тоже какие-то моменты перекликаются вот с тем, о чем мы говорили. Да? Там очень интересный на самом деле такой разбор живой ситуации. Да? Очень много чего из нее вылезло, очень много там как-то эмоций, да, и очень много разных таких хороших прямо ответвлений. Мне кажется, что одна из них, одна из веточек, она вот как-то уходит и в эту фразу. Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя есть Бентли, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда. Фраза очень классная, она прям очень отражающая суть, некую важную, ну, вот чуть попозже я про это скажу, да, в чем для меня суть этой фразы. Меня она заинтересовала, ну, я ее услышала как-то вот снова тут на днях, да, я вспомнила, что она мне очень нравится, и мне было интересно, что немножко какое-то другое звучание там, у людей появляется, ну, есть на вот смысл заложенный в этой фразе, да, и я решила, что, ну, в общем, неплохо, во-первых, просто напомнить людям эту истину, ну, это правда очень такая заземляющая истина, вот, заземляющая, то есть соединяющая с некоторой правдой, вот. А с другой стороны, ну, интересно вот тоже как-то обсудить, как это народ понимает, может быть, тоже есть какое-то странное там, не знаю, понимание, вот. Ну, действительно, оказалось, что есть вот какие-то вещи, которые прям в точку попадали, да, а есть, не знаю, как-то для меня так, не сильно попадает. Ну, понятное дело, что это вот про некоторое такое последствие, да, какой-то такой условной детской травмы, может быть, немножко, ну, громко здесь это называть травматикой, да, ну, вот некоторых детских ситуаций, как они сказываются на сегодняшней жизни. Хотя я очень соглашусь с одной из девушек, которая комментировала, что, ну, это понятно, что речь идет не о велосипеде как таковом. У меня сегодня какая-то задержка связи очень, очень сильная. Вот. Ну, то есть понятно, что речь идет не о велосипеде, да, и, может быть, там и не о Бентли, а о, ну, каких-то других вещах, что это просто какие-то такие образы, да, которые вот взяты в данном случае. Вот. Ну, вот смотрите, я некоторые ваши комментарии разберу. Не все, естественно. Ну, там достаточно много чего было интересного. Вот. Ну вот один из моментов, который я как раз обещала ответить. Для меня эта фраза про то, что если чего-то не додали в детстве, то именно этого и не будет хватать всю жизнь. И ничем это не заменишь. Нужно именно велосипед и непременно в детстве. А еще я думаю, что если бы у него в детстве был велосипед, то, возможно, не было бы сейчас Бентли. Мне кажется, недоношенность заставляет человека добиваться успеха. Ну, такой небезусловный для меня момент. Я здесь вроде бы и согласна, да, вроде бы что-то и созвучно, и не совсем какие-то вещи созвучны. Сейчас попытаюсь пояснить. Ну, во-первых, вот эта первая часть, она для меня все-таки, для меня сама фраза, она немножко про другое. Вот, ну, как-то по-другому для меня формулируются некоторые штуки. Вот не так, как в данном случае комментатор формулировал, например, первую часть. Вот. Но особенно много таких вот каких-то внутренних сомнений у меня вызвала последняя часть, да, потому что, ну, во-первых, я не считаю, что если в детстве не было велосипеда, то и Бентли не будет. Если бы, вернее, был велосипед, да, то Бентли не будет во взрослой жизни. Может быть, да, ну, может быть и нет. Во-вторых, мне не нравится вот эта идея, что недоношенность двигает к успеху. Мне не кажется, что недоношенность двигает к успеху. Мне кажется, что недоношенность двигает к некоторой пустоте у взрослого человека. Ну, вот особенно если он идет вот этим путем компенсации, путем попытки компенсировать вот эти вот детские дыры. Тогда это точно рано или поздно приведет к пустоте. То есть, когда у тебя есть и Бентли, и пентхаус, действительно, да, и там золотые унитазы, ты сидишь на золотом унитазе и не понимаешь вообще, нахрена тебе это все. Вот. мне вот здесь вот как-то сама по себе эта история, она не созвучна, что недоношенность, да, она какая-то вот такая вот, как двигатель некоторый мой. Я понимаю, что она двигатель, да, она у меня, например, тоже была двигателем очень долгие годы, вот, но только она никуда особо, ну, куда хотелось, не особо продвинула. Или скорее так я могу сказать, это дорого мне стоило, например, да, то есть обычно за такое движение многим платишь. Вот. Двигает, ну, не дай бог, чтобы нас куда-то двигала травма, на самом деле. Это не самый лучший вообще мотиватор, в принципе. Потому что это, ну вот, когда ты оказываешься там, куда она тебя продвинула, не факт, что это именно того, то, что ты хотел. Не факт, что это именно от этого ты можешь получить какое-то удовлетворение в жизни. Не факт, что это действительно то место, где ты хотел оказаться. Потом сама история с доношенностью и недоношенностью для меня тоже такая вот очень под большим вопросом, как это люди понимают и вообще, что под этим понимается, да, доношенные, недоношенные. То есть если меня что-то куда-то двигает, то это не сама по себе ситуация, да, вот, которая там со мной случилась, а то, как я отношусь к этой ситуации. И моя доношенность или недоношенность – это тоже результат, скорее, моего отношения к тому, что со мной происходило. Ну, то есть одну и ту же ситуацию я могу трактовать совершенно по-разному. Причем я сейчас говорю не только про взрослого человека. Если вы ходили на лекцию по типажам характера, вот вспоминайте, я там говорила, когда про шизоидный тип характера, я говорила о позиции Лоуэна, да, в отношении вот даже того, как формируется шизоидный тип характера. Когда он говорит о том, что даже уже в утробе ребенок выбирает, осознанно выбирает вообще, как ему отнестись к тому, что с ним происходит в утробе. У многих здесь взрывается мозг от того, что вообще как это возможно выбирать. Да? Причем это же пишет не какой-то там мистик, эзотерик, это пишет очень серьезный психотерапевт, да, представитель науки, многоуважаемый там, на весь мир человек, что называется, да, известный и уважаемый в своей науке человек. Но я очень понимаю то, о чем он пишет, и я очень понимаю ну, вообще вот эту позицию, да, и я очень ее разделяю, что ну, вот, недоношенные и доношенные люди – это не те, с которыми что-то случилось в детстве, а те, которые как-то определенным образом отнеслись к тому, что с ними случилось. Кто-то выбирает трактовать какую-то ситуацию, которая с ним происходила в детстве, как недоношенность, кто-то выбирает трактовать какую-то ситуацию как доношенность. Это вот как в истории с сырниками, понимаете? Как ты к этому отнесешься, это вот именно то, как ты к этому отнесешься, и будет тебя делать доношенным или недоношенным ребенком. Доношенным или недоношенным потом взрослым человеком. Твой внутренний ребенок внутри тебя будет доношенный или недоношенный. Это не зависит от того, что с тобой происходило в детстве, а зависит от того, как ты к этому относишься, как ты это трактуешь. И, соответственно, потом продвигать тебя будет именно вот это вот отношение, да, не сама по себе ситуация, не дыра как таковая, да, а то, как ты к этому отнесешься. И это имеет значение, потому что, ну, правда, вот это вот ощущение того, что меня там не доносили и как-то мне что-то не додали, и я сейчас так жажду это компенсировать, и при том, что я вот этого всего не осознаю, вот этой вот схемы внутри себя, это не самый лучший вообще двигатель по жизни. Ну, то есть это не лучшее вообще, что может меня двигать. Вот. То, что оно меня продвинет туда, куда мне действительно нужно, это вообще ну, как-то вот не факт. Поэтому я бы очень вам не советовала иметь такой мотиватор, тем более неосознанный мотиватор. Вот. Вот был как раз комментарий, с которым у меня, может быть, не сильно много созвучности. Да, вот, например, девушка написала: для меня эта фраза означает, иногда нужно брать больше, возможно, уже детская мечта не настолько и нужна во взрослой жизни. Не сидеть и не ждать именно ту детскую мечту. Мир дает больше, возможно, нужнее тебе сейчас больше и лучше. Не упираться во что-то, а смотреть шире на мир. Не было велосипеда, это как данность. Ни хорошо и ни плохо, просто не было. Отпустить. Ты растешь, и растет мечта. Не совсем для меня отзывается вот тот смысл, который заложен в этой фразе. Все-таки она для меня немножко про другое. Не про то, что там что-то нужно брать шире и лучше. Или как-то там так сформулировано. Вот. Вот еще один комментарий, на который я обещала ответить. Я сейчас его сокращу, потому что здесь достаточно такая вот... Ну, во-первых, я хочу все-таки прокомментировать вот эту очень трогательную историю. Такой дать свой отклик. Он не будет полный, это просто как некоторое такое размышление, да. Меня очень тронула вот эта история с бабушкой, да, и с курткой, такая, знаете, я очень люблю такие вещи, которые, вот они про чувства, да, они про какие-то такие вещи, в которые можно погружаться и вот чувствовать еще больше, да, там всплывают какие-то такие глубинные еще переживания. Такая очень трогательная вещь, и она неоднозначная, эта история. В ней вот как-то интересно повариться и покопаться. Сейчас, ну, то есть вот, да, тут 90-е, туго с одеждой, для подрастающих детей не было возможности, переживали из того, что отдавали. Вот, я как раз вступила в подростковый возраст, хотелось одеваться красиво, но, увы, красиво перешитая одежда точно не смотрелась. Помню, пришла в гости к своей бабушке, она достает из закромов классную куртку-пуховичок бордового цвета с опушкой на капюшоне и так далее. Я погрузилась в эту куртку, как в утробу, до того было уютно, а как красиво. Но бабушка фронтовик, прошедшая войну и так далее, и так далее. Она сказала, что рано тебе носить такую куртку. А как я ее просила, говорила, что вшиты ветровочки очень холодно зимой и так далее. Но бабушка убрала куртку обратно в закрома, и я тайком, приходя к ней в гости, лишь гладила ее блестящую поверхность. Вот. Потом я закончила школу, уехала на учебу в Томск, все еще в глубине души, надеясь, что бабушка даст ее мне в Сибирь. Но этого тоже не случилось. Но однажды, приехав в отпуск и придя к бабе, я увидела, что она достала эту куртку и отдает ее мне, подросшей, повзрослевшей молодой женщине. Отдает откровенно детскую куртку. Я надела ее, но ощутила только жуткую неловкость от своего вида, а еще бесконечную горечь от того, что, будучи подростком, бегала в самодельной тонкой куртяжке. Вот. А еще было стыдно почему-то, и за бабушкину экономию жадность, и за свое разочарование. Я забрала куртку, но не носила ее. Бабушки нет уже много лет, от этой истории только грусть, что я из нее вынесла, не знаю. Но сейчас я не ощущаю себя в чем-то ущербной или ущемленной. Ну, не было чего-то, велосипеда или куртки, но зато сейчас я могу выбирать, нужен мне велосипед или куртка. Но вот здесь у меня есть две такие поправочки. Я бы не назвала вот то, что делала бабушка, только жадностью. Да? Для меня эта история немножко многограннее и посложнее, чем просто объяснение вот как жадность. Да? Хотя интересно, что автор вот этого комментария, этой истории, да, интересно, что ты подбираешь именно слово «жадность». Для меня это слово, оно тоже имеет определенный эмоциональный такой окрас. Да, то есть, ну, и причем такой, вот если вы прислушиваетесь, да, кто-то ко мне был жадным. И когда я, ну, как бы сталкиваюсь с этим, да, что кто-то проявил по отношению ко мне жадность, у меня тоже возникают какие-то определенные чувства в этот момент, правильно же? Ну, там, я могу злиться, например, да, на то, что кто-то по отношению ко мне проявлял жадность. Или, ну, мне может быть грустно как-то от того, что кто-то по отношению ко мне проявлял жадность. Но это вот я сейчас это говорю, потому что у меня там дальше есть некоторое недоверие к тому, что пишет автор. Вот именно потому, что выбирается такое слово, да, эмоционально заряженное, слово «жадность». Не просто экономия, да, а именно жадность. Вот. Но я бы... Это вот, кстати, к тому, о чем я говорила сейчас, что одну и ту же ситуацию можно увидеть как... Ну, абсолютно две разные вещи. Вот смотрите, в данном случае, да, автор пишет о том, что это была такая бабушкина экономия, жадность. Вот. А я вам скажу, что это была бабушкина любовь. И это же разные вещи, да. Я живу как человек, у которого была бабушка экономно-жадная по отношению ко мне, или у которого бабушка была, ну, вот про любовь ко мне. Я же как-то по-разному буду жить, правильно? Воспринимая себя как любимую внучку или как внучку, на которой экономили. Вот. Почему про любовь? Вы знаете, есть такой знаменитый семейный психотерапевт Берт Хеллингер. Вот у него есть очень известная фраза. Кстати, автор... ну вот я советую авторам этому комментарию все-таки посетить первую ступень курса «Женщина в семье», потому что я там про это говорила. Вот у Берта Хеллингера есть такая фраза, что в семейной системе на самом деле все, что происходит по отношению к более молодому поколению, от более старшего, да, к более молодому поколению, все, что происходит, это все про любовь. Абсолютно все какие-то движения, да, от более старшего поколения к более младшему поколению, они все продиктованы любовью. У него одна из первых книг, ну, по крайней мере, переведенная на русский язык, такая самая там, знаменитая, которая переиздавалась кучу-кучу раз, так и называется «Порядки любви». Да, он говорит именно вот о том, что ну, в семейной системе на самом деле очень многие, не многие, а практически все про любовь. Все делается из любви к более младшему поколению. Вот. Я, когда много лет назад получала специализацию по семейной терапии, ну, естественно, что вот такого классика, как Хеллингер, мы читали и там, занимались, было ответвление в специализации по семейной терапии, в расстановке хеллингеровские, да, вся эта история была обязательно. И, естественно, что мы делали тогда генограмму семейную, когда сами психологи учатся, они проходят очень много терапии в том направлении, к которому они обучаются. Вот. И я очень хорошо помню, что я тогда очень активно прорабатывала еще тему денег в своей жизни. Мне было ну, вот интересно ее исследовать, потому что там разные вопросы к себе были по поводу взаимоотношений с деньгами. И ну, вот в частности, как-то я вышла на то, что у меня очень много стопорится, да, в зарабатывании денег, в том, чтобы какой-то потолок себе повышать в плане зарабатывания денег. Очень много таких стопорений, да, возникает именно при столкновении вот с определенными какими-то моментами в семейной системе моей. Потому что ну, вот идет как-то очень много как будто бы осуждения к тому, что я зарабатываю много, к тому, что я много работаю, к тому, что я много зарабатываю. Да, там какие-то такие насмешки от близких людей случались. Ну, я тогда была очень молодая, и для меня это еще имело значение. Вот, и когда я приходила там на какие-то семейные сборища, да, для меня имело значение, что там говорят в отношении меня более старшее поколение в моей семье, и ну, в этом смысле они говорили такие достаточно колкие вещи, то есть там был такой стёб, а стёб, ну, это всё-таки про агрессию, да, и я как-то вот ну, ранилась этим, да, и злилась, и мне это было неприятно, и ну, как-то я понимала, что вот эти вещи, они точно влияют на мои отношения с деньгами, вот, и я помню, что я как-то пыталась это соотнести очень долго, ну, как же так, вот я как-то мысленно с господином Хеллингером спорила, да, я говорила о том, что ну как так, ну вот он пишет, что это все про любовь, ну как это может быть вообще про любовь? Ну как это может про любовь? Они меня вообще там как-то чморят, простите меня за такое слово. Ну что это такое? Ну где же они меня любят в этом? Вот если бы они меня там погладили по головке и сказали там, давай, да, это было бы про любовь. А, вот в чем здесь-то любовь? А, вот, ну, это такое было мое неглубокое размышление, но по мере того, как я занималась, видимо, психотерапией, все-таки мышление мое углублялось, и в определенный момент у меня случился такой инсайт, когда я поняла, что это на самом деле про любовь, потому что в моей семье, ну, действительно, эти, видимо, старшие люди, да, они действительно как-то неосознанно опасались того, что я действительно буду зарабатывать слишком много. А в моей семье слишком много историй, ну, таких вот нехороших последствий того, что люди имели деньги, что люди были богаты, да, ну, как-то вот в моей семье есть история того, что людей за это убивали, людей за это наказывали. Вот. И, соответственно, вот этот вот страх, да, он есть у более старшего поколения, которые непосредственно общались с людьми, подвергшимися этому наказанию, за то, что они были богаче, чем другие, за то, что они были успешнее, чем другие. Да, и когда мои родственники вот так реагировали на мое, ну, вот такое растущее благосостояние, да, Это было действительно про любовь, потому что неосознанно они пытались таким образом реализовать свое опасение. То есть они не могли это осознать, да, и не могли это осознанно сказать, что, ты знаешь, нас не только радует, но нас немножко пугает то, что ты становишься успешнее, то, что ты становишься в материальном смысле успешнее. Мы за тебя беспокоимся на самом деле, да, потому что, ну вот, когда-то это не очень хорошо обернулось нашим близким людям. Вот. Но поскольку люди же не осознают такие вещи, да, естественно, то сказать они мне об этом не могли открыто, а проявлялось это вот в том, чтобы, ну, как-то немножко уколоть меня и таким образом как будто бы немного притормозить в моем вот этом вот растущем успехе и в растущей заметности. Вот. И это совершенно, вот когда я это поняла, да, это на самом деле очень много развернуло в моей жизни. Ну, во-первых, я поблагодарила мысленно своих близких людей. И когда мы с ними встречались, для меня больше уже вот эти фразы не были про агрессию ко мне, и, соответственно, я не агрессировала в ответ, я принимала это с пониманием того, почему так происходит, да, то есть я совершенно по-другому уже реагировала. И кроме того, я дала себе, правда, право в каких-то моментах отделиться уже в чем-то от своей семьи и немножко по-другому относиться к реальности, ну, потому что моя реальность, она уже вообще в другом мире протекает, да, в другом времени, и она точно может выстраиваться уже из каких-то других совершенно точек отсчета. Вот. Но все это было сделано именно через благодарность и через признание того, что меня любят в этой семье, это абсолютно точно. Вообще это облегчает жизнь, когда ты понимаешь, что ты недоношенный ребенок, что ты на самом деле вполне любимый ребенок. Вот. И двигаться к Бентли становится на самом деле гораздо веселее, нежели просто с осознанием того, что ты тот ребенок, которому мы купили велосипед. Вот, так вот, ну вот про жадность, как-то для меня жадность это слишком поверхностно, да, я вот здесь смотрела в глубину, мне кажется, что бабушка здесь была не про жадность и не про экономию даже, а про страх. Скорее всего, просто про страх, когда она увидела эту яркую куртку, да, ну она же там вот прям слова, да, такие были, что пока ты не доросла до этого, ну, скорее всего, она просто увидела, что перед ней стоит слишком яркая, слишком... как будто бы не по возрасту взрослая, да, женщина, как будто бы она... Ну, у меня вот такое было ощущение от текста, насколько я могла через этот текст почувствовать бабушку и встать в ее тапки, у меня было ощущение того, что она, конечно же, напугана за эту девочку. Вот. И доказательством того, что это так, было то, что она в какой-то момент отдала эту куртку. Ну, это было, конечно, уже смешно и неуместно, да, но она, видимо, почувствовала, что вот сейчас в тебе достаточно силы, чтобы вынести такую яркую, такую какую-то вот бросающуюся в глаза куртку. Это очень интересная на самом деле штука. Конечно, она не про девочку, да, она про бабушку, про то, что, возможно, бабушке было там как-то не так просто справляться, может быть, с какой-то заметностью. Вот. Но для меня трогательно в этой истории именно вот эта забота на самом деле, не жадность. Вот. Но дальше есть еще один момент, в который я не поверила, ну вот в то, что и сейчас я не ощущаю себя в чем-то ущербной или ущемленной, да, и там дальше еще был какой-то текст. У меня нет траура пожизненного от того, что не досталось чего-то в детстве, я могу решить почувствовать сейчас там, и так далее, и так далее. Дальше как бы философия. Вот. Но при этом дальше пишутся очень интересные вещи про то, что я помню ту горечь от невовремя исполненной мечты, поэтому компенсирую это в отношении дочки. Ну, ребят, какая разница, вы покупаете Бентли себе или Бентли покупаете дочке? Тут все про одно и то же. Это на самом деле про то, что ну, не так уж мне безразлично было то, что случилось со мной и с этой курткой. Не так уж мне на самом деле, не так уж я и не чувствую себя ущемленной. Не так уж я и вот вообще вышла оттуда и из этой ситуации, и с меня как с гуся вода. То есть если я потом эти вещи компенсирую в отношении своего ребенка, ну, конечно, это все не прошло для меня даром на самом деле. Вот. Ну и вот это слово, да, жадность, экономия, жадность, оно тоже в пользу того, что это не совсем честно сказано, что это, ну, как бы история вообще никак на меня не повлияла, и я всего лишь теперь это компенсирую в отношении дочки тем, что я покупаю ей неуместные покупки. Вот. Это про не очень хорошую осознанность и про не очень хорошую, не очень большую честность в отношении себя. Вот. А дальше совсем прям печальные вещи тут пишутся. Я помню эту горечь от невовремя исполненной мечты, поэтому компенсирую это в отношении дочки. Вот это мне не очень нравится, но это правильно, что это не нравится, это плохо. То сильнейшее разочарование меня не разрушило, уверена, что и мой ребенок легко проживет без очередной машинки. Насчет того, что это не разрушило, вот я бы поспорила, да, уже я сказала про это, я с этим не согласна. Даже если испытывает разочарование, да. Я совершаю такие покупки, как будто бы делаю так, чтобы не быть похожей на бабу. А баба при этом на самом деле не делала ничего плохого. Но она просто как-то по-своему заботилась. Мне кажется, что стоит признать внутри себя, что я имею право быть жадной. Это точно стоит признать. Вне зависимости от того, какая у тебя была бабушка, вот это точно стоит в любом случае признать всем, что я имею право быть жадной даже по отношению к своему ребенку. А по отношению к своему ребенку иногда жадный. Сейчас про это еще скажу. Так, где я? Что бездумная щедрость тоже не есть хорошо, вообще не есть хорошо. Бездумная щедрость по отношению к ребенку, в отношении материальном, по крайней мере, точно, совершенно. Тоже не есть хорошо, что можно искать середину. Это всегда полезно искать середину. Нездоровы крайности, любая крайность нездорова. Середина всегда только про здоровье некоторое. Иногда позволять покупки, а иногда и отказывать. Ну, однозначно. Ну, а велосипед я дочке еще зимой купила. До сих пор не могу материально оправиться от этой покупки. Я не вижу в этом ничего смешного. Последней фразе. если я до сих пор не могу отправиться, материально оправиться, да, от этой покупки, я вообще ничего смешного в этом не вижу. Потому что для меня очень нехорошие вещи. Ну, это действительно очень важно, все, что я сейчас говорила, да, и признать свое право, родительское право быть жадной, проявлять жадность, вернее, да, по отношению к ребенку, потому что иногда это очень даже нужно, и иногда это даже более здоровые вещи, нежели какая-то непомерная щедрость. Вот. Я обещала написать, да, вернее, сказать, я не знаю, там, как-то думал ли автор вот этого комментария над этим вопросом, мы договорились, что мы как-то сверимся на этот счет, вообще, как здесь вот родительскую какую-то средину найти, да, в отношении покупок к ребенку, по отношению к ребенку. Но для меня на самом деле в этой ситуации все просто, то есть ответ заложен на самом деле вот в том тексте, который ты писала. Конечно, идеальный вариант, вообще идеальный вариант, это тогда, когда родитель выделяет каждый месяц в бюджете своем какую-то статью расхода на ребенка. Ну, то есть я здравомыслящий человек, да, и я там просчитываю, высчитываю, сколько необходимо на ребенка выделить, да, каждый месяц, и я остаюсь внутри этой цифры. Я не, ну, как-то не выхожу за нее. Вот, это самый идеальный вариант. Относительно того, что вот ты здесь написала, если я не могу материально оправиться, у нас сейчас идет июнь месяц, да, я зимой сделала покупку, а я до сих пор не могу материально оправиться от этой покупки, которую я сделала ребенку, это была неуместная покупка. Абсолютно точно. Это очень серьезная, ну, очень серьезный сигнал неуместности покупки. То есть делать покупки ребенку в рамках своих финансовых возможностей, это самая элементарная вещь, ну, это самый элементарный критерий, который здесь можно использовать. И если я делаю покупку, которая намного сверх моих материальных возможностей, то либо я ее делаю вот из этой вот дыры, да, внутри себя, то есть из желания компенсировать, пусть мой ребенок хотя бы не знает никаких в этом смысле, не знаю, там, отказов, да, или как вы это назовете, либо я это делаю из чувства вины перед ребенком. А хрен редкий-то не слаще, а даже горше, вот горше в данном случае, потому что если это сделано из чувства вины, ну, это явно сделано не из здравого смысла, ну, это вообще печально, потому как из чувства вины мы, в принципе, ничего не можем сделать хорошего, тем более для ребенка. А насколько я знаю автора этих комментариев, чувство вины перед ребенком, ВОЗ и маленькая тележка, и этот ВОЗ и ныне там. Получается. То есть, когда ну, у меня встает вопрос, покупать или не покупать что-то ребенку, конечно же, я должна это соизмерять вообще со своими финансовыми возможностями. И с тем вообще, вот я сейчас куплю эту вещь, а я потом смогу, не знаю, там просто какие-то взрослые свои обязательства реализовывать. Ну, там, не знаю, ЖКХ, кредит, себе что-то купить на свои нужды, потому что мои-то нужды, они всегда вперед ребенка идут, я надеюсь, да, вы помните это, вы знаете это. Ну, как-то ничего не изменилось с тех пор, когда вообще впервые педагоги и психологи заговорили о том, что нельзя сначала удовлетворять нужды, материальные нужды ребенка, вот настолько удовлетворять, что, ну, материальные нужды родителей, да, они вообще там как-то в загоне находятся. Ну, то есть, грубо говоря, если я третий год хожу в одних и тех же сапогах, при этом покупаю ребенку сверх меры игрушек, ну, или там что-то, какие-то современные там гаджеты и прочее, у вас что-то происходит не то. Вы, пожалуйста, тогда остановитесь и обратитесь к специалисту. Здесь нужно разбираться с тем, что у вас происходит, потому что это совершенно никуда не годится, такая история. Это вообще история не про ребенка, понимаете, не про его нужды. Это история про вас. Ребенок здесь ни при чем. Ребенком вы просто компенсируете что-то внутри себя. А аукнется это ребенку в том числе, потому что вот это вот непомерное удовлетворение, да, вот когда там ни в чем отказа не знают, это приводит как раз вот к тому, в том числе, что мы сегодня очень бурно обсуждали на закрытой группе. Неумение справляться с отказами людей. И когда тебе все время отказывают, естественно, что это тоже приводит к травматике. Но, ребят, когда речь идет о том, что я в чем-то материальном отказываю ребенку, ну, я надеюсь, что, смотрите, во-первых, вы как аксиому просто знаете, да, что ребенок нуждается не в велосипеде, прежде всего. Не в материальных каких-то штуках. Велосипед, в конце концов, мы можем там каждые выходные ходить и брать на прокат и прекрасно гонять, проводить время вместе. И, ну, как бы это вот без ущерба, что называется, будет. Здесь же как вы подойдите эту историю, да, как, насколько у вас будет чувство вины присутствовать от того, что вы не можете купить этот велосипед. И это будет сказываться потом на том, там вам будет ребенок капать на мозги, что... У меня нет велосипеда. Но если вы четко уверены в том, что это сейчас непомерная для меня покупка, и я точно имею право отказать ребенку в этом, причем я это делаю грамотно, да, я не осуждаю его за это желание, я не запрещаю само желание. Да, то есть вот эта вот фраза «мало ли что ты хочешь, хотеть не вредно» – это, ну... Это именно осуждение самого, вот, самого желания, понимаете, самой способности чего-то желать. А когда я говорю, я тебя слышу, что ты этого хочешь, я понимаю, что ты этого хочешь, но это точно то, что сейчас мы не можем себе позволить. Давай исходить из того, что сейчас мы не можем себе это позволить. Как мы можем тогда, ну, что мы можем с тобой в этом случае придумать? Мы можем, не знаю, там, действительно кататься по выходным, брать на прокат где-то велосипед. Мы можем, в конце концов, знаете, ну, сейчас это делается в очень больших количествах в соцсетях, когда там возьму в добрые руки велосипед. Я вот просила в добрые руки у себя квартиру в Сочи. Никто пока не дал почему-то. Ни у кого, наверное, нету бесхозной квартиры в Сочи. Я бы взяла, у меня очень добрые руки. Вот. Может быть, кто-нибудь вам бы отдал велосипед в добрые руки, если бы вы сказали, что у меня точно очень добрые руки. Я обязательно у вас возьму его. Ну, то есть есть, понимаете, вот когда вы выходите из тупика чувства вины, у вас появляется творческое приспособление. Вы начинаете видеть какие-то варианты. А когда у вас только чувство вины перед ребенком и все, и вот это вот непозволение себе на жадность, и какая-нибудь там дыра детская, то тогда вы идете и на последние шиши покупаете велосипед, и потом полгода не знаете, как прожить после этого. Ну, это херово. Потому что никому не стало от этого лучше-то. Чувство вины не убавилось перед ребенком, правильно? И для ребенка это не полезные вещи, понимаете, которые вот такие вот приводящие взрослого человека к некоторому тупику. То есть проблема не в том, чтобы осуществлять все желания ребенка. Проблема в том, чтобы быть здравомыслящим, заземленным родителем и сообщать о своих возможностях и невозможностях ребенку очень четко, уважая его само желание. Но говоря о том, что ну, там, может оно быть осуществлено или нет. То есть само желание, сам процесс желания, да, и саму способность чего-то желать, саму вот эту энергию мы поддерживаем и уважаем, но это совершенно не про то, что я буду абсолютно осуществлять все твои желания. Нет. Ну, вот точно нет. Во взрослой жизни есть такое понятие, ну, какие-то ограничения. Ребенку, кстати, это тоже очень важно понимать, потому что вот эта встреча с тем, что не все случается так, как я хочу, это тоже очень важно прожить. Понимаете, в чем дело? И то, что у меня в детстве не было велосипеда, и я потом буду от этого страдать всю жизнь, это уже ответственность вот этого ребенка. Вот то, с чего я говорю, начала этот разговор, понимаете? То есть если мне ребенок потом приходит и говорит в свои, там, не знаю, 35-40 лет, он приходит ко мне и говорит: мама, а помнишь, ты не купила мне тогда велосипед, и я тут вообще вот теперь вот в 40 лет из-за этого такой неудачник. Ни хрена. Ты где сел, там и слезешь. С такой манипуляцией у тебя ничего не пройдет. То, что ты в 40 лет неудачник, это твоя ответственность, а не ответственность родителя, который не купил в детстве велосипед. Как ты к этому относишься, это исключительно твоя ответственность. С точки зрения, например, Александра Лоуэна, это ответственность уже с утробы, между прочим. Вот. Я надеюсь, что я ответила на вопрос, что является критерием, ну, там, покупки или отказа. Ну, просто ваши финансовые возможности. Если эта покупка никаким образом не скажется на ваших возможностях вообще обеспечивать взрослые нужды свои и того же самого ребенка, ну, за квартиру-то надо будет платить, извините, где это дитё будет жить на своем велосипеде, если вам завтра нечем будет платить после этой покупки за жилье. Вот. Вот. Самый крутой для меня были там два комментария, самые крутые, они такие с добавочкой друг к другу, да, и очень сильно прям отражают именно то, вот, про что для меня эта фраза, про что она прям тоже очень крутая и очень глубока на самом деле, прям такая истинная. Вот, мне очень понравился вот этот комментарий. Лично у меня данная фраза подняла достаточно много чувств. Для меня понятно, что речь идет не конкретно о велике и Бентли, а о возможно сформировавшемся нездоровом механизме замещения. Совершенно верно. Речь идет о нездоровом механизме замещения, именно нездоровом. Как много я знаю людей, в первую очередь себя, да, поддерживаю, я тоже была в этом абсолютно точно, и где-то отчасти и сейчас залетаю в это же. И в первую очередь себя, которая компенсирует отсутствие детского велика покупкой Бентли. У человека может быть Бентли, но ведь этот Бентли не потому, что он ему нужен, а потому, что в детстве не было велика, не потому, что он ему нужен или он его хочет, а чтобы доказать, что он имеет право на Бентли, и он у него есть. Но, как показывает практика, счастливее от того, что ты купил Бентли, от того, что не было, ну, счастливее не становлюсь. Сегодня Бентли вместо велика, завтра пентхаус вместо своей комнаты, должность министра вместо скромных доходов семьи в детстве. Можно бесконечно устраивать гонку собственных вооружений. Можно бесконечно упахаться, довести себя до ручки, но велика, как в детстве не было, так и не будет. Думаю, речь о возможности и необходимости проживания по-настоящему тех чувств, которые связаны с отсутствием велика в детстве. Необходимо принять и прожить их, пролечить, иначе ни один Бентли в мире так и не принесет счастья. Совершенно согласна. Совершенно согласна и с еще одним комментарием. Это для меня о неконтакте с собой, о нечувствовании. Если не было велика, то надо погрустить и позлиться, поплакать, иначе как-то это прожить и после этого получить доступ к себе настоящему и своим настоящим сегодняшним потребностям. А Бентли – это как будто бег по внешнему кругу, волшебная таблетка такая. Заработаю на Бентли, и все пройдет. Эта фраза очень про меня. Я попробовала, не прошло. Разрушила все, что заработала, встретила тебя, это меня, имеется в виду, начала заново. Сегодня для меня тоже актуальна эта фраза. Если весь мир на тебя сегодня смотрит, то в детстве мама все равно не ходила к тебе на танцы. Очень вовремя, это для меня спасибо, это правда. Последний абзац в ходе терапии, да, этого человека, это правда, очень, очень точное попадание. И если мне муж не отказывает в деньгах, да, на чего-то там, на какую-то квартиру в деньгах, простите меня, давайте я буду говорить все-таки по-русски, да, если муж мне не отказывает в деньгах, в этом случае мама все равно мне чего-то не давала в детстве. И это продолжение сегодняшнего нашего работы, да, в закрытой группе. Я очень согласна вот с этими последними комментариями, для меня вот эта фраза именно про то, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Если человек не разделит мух и котлеты, то будет неприятная вообще история, согласитесь. Мухи отдельно, котлеты отдельно – это про что? Это про то, что то, что со мной происходило в детстве, это действительно должно быть прожито, признано, прожито, отгорёвано. То есть если для меня это воспринимается как недоношенность, как недолюбленность, как какая-то трагедия, то, что мне не купили чего-то там в детстве, что-то мама не пришла на танцы, да, мама мне не покупала там тогда, когда я чего-то хотела, того, чего я хотела, то вот эти вещи я просто должна прожить. Они должны быть прожиты в терапии. Самостоятельно вы их никогда не проживете, это вы даже не осознаете иногда этих вещей. Понимаете, это нужно прийти в терапию, это нужно отгоревать, это нужно прожить для того, чтобы действительно потом открылось то, что я хочу на самом деле. Не Бентли, который, ну вот за которым я гонюсь, да, потому что я даже не осознаю, что меня, да мне он нафиг не нужен, Господи, прости. Но вот этот вот, вот эта пустота внутри меня, да, она меня запускает, и я бегу к этому Бентли. А счастье-то, в общем, не становится. А велосипед-то внутри не появляется. И, ну, и это про то, что вот то, что я делаю сегодня, да, и то, что я делал, и то, что со мной происходило в детстве, это, ну, как бы должно быть немножко разъединено, понимаете? Иначе вся моя жизнь, это будет один сплошной некупленный велосипед. То есть у меня не будет вообще сегодняшней жизни. Вся моя взрослая жизнь тогда будет одним сплошным продолжением вот этой детской ситуации. И мне нужно вернуться в эту детскую ситуацию, да, и отплакать действительно, и отзлиться, и отгоревать как-то то, что, ну, может быть, действительно меня очень, ну, как-то травматично, да, на меня подействовало, когда мне там в чем-то отказали в детстве. И тогда действительно мне откроются какие-то мои желания, вот мои настоящие желания. Может быть, я выясню, что, ну, я и действительно хочу Бентли, да, но тогда это будет все-таки, понимаете, это будет вырастать из вот моего «хочу», а не из компенсации, потому что когда это делается из компенсации, человек становится выжженным полем. Вот просто внутри выжженное поле, да, потому что это правда гонка, потому что это про то, что я совершенно не замечаю вообще ничего в процессе. Для меня важен только результат. Если я добиваюсь результата, ну, тогда я хоть как-то там, не знаю, себя могу погладить по головке и остановиться. Если нет, то это вообще трындец. Да, то есть очень многое меняет вот это желание Бентли. Оно правда мое, ну, вот уже взрослые женщины, да, там, или взрослого мужчины. Или это как компенсация вот этой детской недостачи? То есть это, ну, вот, не из меня сегодняшнего вырастает желание. И вот когда вот это разъединяется, да, и когда тому выделено время, то появляется какая-то взрослая личность, появляется какая-то зрелая личность, которая, ну, вот, действительно может понимать, чего она хочет и куда она хочет двигаться. Вот. Вот. Ну, это, по-моему, все, что я хотела сказать. Опять же, я не хочу прозевать окончание эфира. Вот. Но есть время, поэтому если вам важно что-то сказать, спросить, то вы можете написать. Сейчас в чат. Я помню, что там были еще вопросы ко мне в некоторых других комментариях. Помню, что меня спрашивали про вот дискомфорт. Был вопрос такой интересный. Я обещала, что я как-то найду возможность ответить там вот про мужа, был вопрос. Я помню про это, но сначала я делаю эту работу, за которую мне заплатили, потом уже нахожу время для вот таких бесплатных вещей. Вот, поэтому всему свое время. Подождите немножко. Вот. Так, ну что, что-то есть, какие-то вопросы, что-то может быть важное, что-то хочется отметить, наиболее важное из того, что вы услышали? Возможно, я не хочу быть миллионером. Но, возможно, да. Ну, понимаете, когда я вот отгорёвываю какие-то свои детские штуки, да, вот эти детские травмы, когда... Да, все, что делается старшим поколением, всегда из любви. И то, что вы это не можете принять, это не проблема старшего поколения, это проблема ваша. Вам почему-то важно быть нелюбимым. Ну, нелюбимым быть гораздо выгоднее, конечно же. Жертва, это же завсегда хорошо. Что-то я начала говорить. Я начала говорить о том, что... Если не было велосипеда, то было что-то другое. Возможно, другое для меня не было важно. Ну вот почему-то для меня запомнилось, что у меня не было велосипеда. Понимаете? И тогда мне важно прожить именно это. Ну то есть не убеждать в том, что у меня было что-то другое. Не надо гасить вот это горе о том, что у меня не было велосипеда. Окей, если у меня... То давайте я проживу это горе. И вот когда я проживаю вот эти вот детские, ну, точки горя, да, то тогда вот мне открывается какая-то истина о том, что, блин, да, возможно, я вообще не хочу быть миллионером. Возможно, у меня вообще другие какие-то... Может, я вообще хочу быть странствующим аскетом, а не совсем не миллионером. Уехать куда-нибудь там на остров, да, и ходить босой и голой, собственно говоря, и жить в шалаше. Понимаете? Вот. Но это происходит, да, вот тогда, когда как бы, как будто бы я вот эти точки детских каких-то обломов ну, проживаю, в терапевтическом процессе проживаю. Ребят, я, чтобы сохранить эфир, я сейчас выйду и зайду снова, да, чтобы не на полуслове завершать эфир. Хорошо? Вот. Ну, просто, чтобы как-то недосказанности не было. Вот, что я там говорила в той части. Ну, вот как раз, да, последнее я там что сказала, это вот о том, что когда ты проживаешь вот эти точки, но проживаешь, понимаете, не доказываешь себе, что вместо велосипеда у тебя было много чего другого, что ты, понимаешь ли, тут жертвишь. Нет, возможно, ну, что действительно было очень важно для меня именно вот эта вот, да, штука, а ее не было. И тогда выход из этой ситуации не в том, чтобы что-то себе компенсировать сегодня. Это невозможно. Я не могу компенсировать отсутствие той вещи в то время. Это невозможно просто. Возможно признать, что да, мне это было важно. Возможно горевать об этом. Возможно злиться. Злиться на родителей. Проживать там какое-то свое детское горе. И когда вот это вот все проживается, тогда я дохожу вот до того, о чем... написала Лера, да, о том, что, оказывается, я не хочу быть миллионером. Ну, по крайней мере, сегодня. Может, завтра. Вот. Про поколение, про старшее поколение, да, отношение к младшему поколению, я очень подробно рассказывала об этом в последнем вебинаре курса «Женщина в семье» на первой ступени. Там речь идет о законах семейной системы, и я про это говорила. Ну, а если читать первоисточник, да, то надо читать Хеллингера тогда, соответственно. Вот. Это действительно так, да. Ну, то есть семейная система, она сохраняется за счет того, что вот есть вот это вот движение любви, да, от старшего к младшему поколению. За счет этого вообще семья существует, сохраняется семейная система, даже не семья, да, а именно вот большая семейная система. Если вы этого не хотите принимать, вы тогда себя просто обесточиваете. Ну, то есть вы становитесь такими... Зачем-то вы, получается, отрезаете себя от этих корней. Ну, и это хороший запрос, опять же, для терапии, да, на группах или на личной терапии о том, почему мне так важно не признавать то, что моя семейная система по отношению ко мне, она вообще настроена из любви, с любовью и так далее. Вот. Я понимаю, что там есть очень разные семейные системы, есть прям очень токсичные семейные системы, это правда. Вот. Но, тем не менее, когда там очень токсичная семейная система, там просто делаются немножко другие вещи в терапии. Ну, то есть немножко по-другому клиент ведется к безопасному, так скажем, месту в этой семье. Ну, то есть всегда есть для ребенка какое-то безопасное место в семье, где он может напитаться. Это всегда так. Есть какие-то люди, от которых стоит отойти, а есть какие-то люди, которые, к которым стоит подойти. Это как раз про меня. Покупала детям ненужные игрушки, вещи, пока в какой-то момент не поняла, что это им не нужно, что я компенсирую что-то, чего не получила в детстве. Очень... Ну, конечно, да, именно про это. Детям это и не нужно, на самом деле. Уж то, что вы покупаете сверх своих финансовых возможностей, детям точно, совершенно не нужно. Это абсолютно точно. Им не нужно, чтобы потом родитель дергался из-за этой покупки, был там, какой-то, не знаю, сильно занятой работой и сильно изможденный и так далее, и так далее. Ну, детям вообще нужно все-таки не материальные вещи, нужно эмоциональное присутствие. Вот. Такие покупки делаются всегда из чувства вины. А чувство вины – это то, с чем нужно работать в терапевтическом уже процессе. То, что ребенок принимает еще в утробе решение в отношении себя, да, это материал из лекции по типам характера по Лоуну. Вспоминайте, когда я там объясняю, что такое шизоидный тип характера, я про это рассказывала. И если уж я в утробе принимаю решение по отношению к себе, то потом это уж абсолютно точно так же остается моей ответственностью. Очень любят люди сваливать эту ответственность на взрослых, да, вокруг, которые находятся. Но на самом деле это некорректные вещи. Ответственность в отношении себя, она в любом случае лежит на мне. Вот. Хорошо, давайте я на этом тогда буду завершать, потому что уже час я в эфире, да, этого вполне достаточно. Я думаю, что если вы переслушаете эфир, то вы сможете там, как-то разобраться с этим побольше. Вот. Поэтому все, на этом спасибо всем за внимание. Я завершаю. Все, до свидания, хорошего вечера, хорошего дня.